Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем шалом! Как всегда, рада вас приветствовать. Очень надеюсь, что выбранная нами тема зайдет вам. Пишите свои вопросы и комментарии. Как всегда, будем рады обратной связи. Сегодня мы продолжаем наш разговор про дружбу, потому что все мы не уместили в одном эфире. И очень здорово, что вы смотрите, пишете, есть отклики. Видно, что ничего нам не чуждо, и тема дружбы близка и актуальна, слава Богу. Ну что, представляю моего спикера сегодня, душепопечитель христианский, психолог Светлана Каргашинская. Света, дорогая, приветствую.
Приветствую, Татьяна, приветствую, дорогие слушатели, зрители на этом радио. И действительно, сегодня интересная тема. Я думаю, что разговор будет очень интересный и полезный для всех нас.
Да, ну, мы, помните, да, в прошлый раз погрузились в эту тему, постарались ответить на вопрос, что такое вообще для нас дружба, что значит дружить, как расти в дружбе. Мы выделяли важные аспекты ценности этого явления и пришли к тому, что, конечно, дружба, она складывается, встраивается именно в одного человека, в другого, когда ценности совпадают. Если мы с ними расходимся, с ценностями, то, конечно, и дружба складывается непросто, что дружба – это такое поле, пространство очень многомерное. И мы уже говорили, что как верующие люди, выстраивая взаимоотношения с людьми, мы, конечно, молимся. И иногда бывает, что, казалось бы, по всем показателям нужно из отношений выходить, но Бог иногда останавливает и говорит: нет, ты должен двигаться дальше, и по этому откровению ты действительно продолжаешь вкладываться в отношения, не порывать их, и видишь через какое-то время, вот они плоды. А иногда действительно нужно расстаться, и это бывает полезно для обеих сторон. Ну, сегодня мы начнем с, наверное, с библейских персонажей, потому что Библия, Священное Писание показывает нам пример дружбы, показывает, как иногда складываются взаимоотношения действительно непросто. И вот если есть пара, которая просто с первого, можно сказать, мгновения были влюблены друг в друга, ну, образно говоря, и пронесли это чувство через разные испытания и скорби, и боли до конца, то некоторые пары складывались, ну, не так радужно, непросто. Вот и первую пару, которую я предлагаю как раз обсудить, она очень любима евреями, и они часто, когда говорят о дружбе, рассуждают, именно приводят в пример эту дружбу. Дорогие, как вы думаете, кто это? Не будем томить. Конечно, это Давид и Иоаннафан. Вот два друга. Скажи, пожалуйста, для тебя вот эти отношения являются неким примером дружбы или нет?
Конечно, безусловно, это большой пример, я думаю, для всех, наверное, ну, для большинства верующих людей это пример огромной дружбы, потому что за эту дружбу каждому приходилось платить определенную цену. Легко платить, легко дружить, когда, ну, все хорошо, что вы особенного делаете, да, когда любите любящих. Вот. Но здесь действительно была определенная жертва, и каждый из них в какой-то степени рисковал своим положением, своей жизнью даже, для того, чтобы сохранить эти взаимоотношения. Поэтому это, безусловно, пример дружбы, причем пример именно мужской дружбы. Женщины все-таки считаются более такими, более дружелюбными, общительными, да, по своей природе. Но вот такую вот мужскую дружбу, которая характеризуется верностью, доверием, защитой определенной, да, то есть когда люди пытались, то есть, ну, Иоаннафан, да, он пытался сохранить жизнь Давида, и неоднократно. И опять же таки, если посмотреть, на чем основывалась эта дружба, она основывалась на знании воли Божьей. Потому что Иоаннафан, он знал волю Божью, да, он понимал, у него было это откровение о том, что Давид, он помазан на царство, то, что воля Божья есть в том, чтобы он со временем стал царем. И многие люди знают, например, волю Божью, да, но не делают никаких действий в отношении исполнения этой воли. Вот Иоаннафан, зная вот эту ситуацию, он не боялся, он шел на риск, он рисковал, но тем не менее он поддерживал Давида, защищал Давида, и это было взаимно.
Да, вот когда размышляю о них, представляю себе, какие могли быть сценарии, ведь, как ты уже сказала, Давид был помазан на царство, когда еще был на престоле Саул. И Нафан здесь мог, ну, представляете, да, развернуться во всю мощь, наоборот, и с отцом вместе преследовать Давида, потому что, ну, это угроза не только Саулу, но и вообще его дому. И здесь вот эта дружба, эта любовь, она исключает зависть, о которой мы говорили в прошлый раз, когда именно успех человека, он проверяет, а какая дружба между людьми. Можешь ты поддерживать человека, можешь ты радоваться за него. И у Давида с Иоаннафаном, да, все очень настолько сложно на острие бритвы, потому что там каждый рисковал жизнью. И мы знаем, что Давид, даже когда он находился в бегах, он все равно находил возможности встречаться с Иоаннафаном, и это было очень опасно и для одного, и для другого. Но, как ты уже сказала, я вот размышляла, думаю, какой ключ к этой вот дружбе, которая, как говорит Писание, что нет выше той дружбы, когда ты готов отдать жизнь за друга своего, и ты понимаешь, что действительно выше этого ничего быть не может. Они как раз это продемонстрировали. И вот ключ – это откровенные, близкие отношения с Богом. Это правда. Потому что
Да.
вот по-другому, да, ну, очень трудно себе представить, как можно избежать всех этих, ну, деструктивных чувств, потому что все-таки, например, Иоаннафан дружит с Давидом, и он выбирает, он, вернее, как бы мечется между Давидом и между отцом, потому что отца он тоже любит, это его отец, это его семья, речь идет о будущем их рода, то есть очень сложный выбор, но именно вот эти отношения с Богом, близкие, вот как ты уже подчеркнула, они и выводит тебя на ту дорогу, по которой Господь хочет, чтобы ты шел. И это действительно очень непростой выбор.
Да, и немножечко тоже дополню о том, что вот Иоаннафан, он был способен поставить интересы Бога выше своих личных интересов,
Своих, да.
выше своих личных амбиций, потому что действительно он был сын своего отца, по сути он был наследником, да,
Да,
и он мог Давида
Бога.
рассматривать как конкурента, да, то есть смотреть, если вот с такой человеческой, скажем так, плоскости, но тем не менее Иоаннафан, он интересы и волю Бога он ставил выше интересов своих личных, своих амбиций, да, может быть, даже где-то амбиций своего рода, своего отца, своего, скажем так, поколения, да, которое вот, ну, идет по роду. Вот. И Давид то же самое, потому что он тоже, он столько лет скитался. Давид, он тоже мог сказать, а зачем мне это надо? Да, зачем? То есть он столько лет, он шел, ну, можно так сказать, против рожна, да, то есть против, он сопротивлялся вот этому давлению, стремлению его убить, стремлению его, ну, как бы выкинуть из жизни, из служения, вот, но он знал волю Божью. Это тоже для нас пример, потому что часто очень мы, как люди, иногда сталкиваемся с какими-то противостояниями в своей жизни. Мы знаем волю Божию, что, например, Бог меня послал в это место, да, или Он мне сказал что-то делать. Но сталкиваясь с этими сложностями, мы иногда пасуем, и мы как бы подвергаемся вот опасениям, своему страху, желанию сохранить себя в каком-то комфорте. Но оба этих лидера, да, они поставили интересы Бога выше своих личных целей и амбиций. И это привело к успеху, да, именно к Божьему успеху. Да, и Иоаннафан, он погиб, и Давид его очень оплакивал, он очень печалился об этом, горевал. Но тем не менее, Божья воля была в том, чтобы Давид, он взял это царство, да, он зашел на это царство, чтобы он был лидером израильского народа. И Иоаннафан, это был тот человек, который помог исполнению воли Божьей, который один из, да, вот этих вот ключей, элементов, которые привели, да, Давида к царству.
Да, и здесь надо напомнить, что они заключили завет друг с другом, то есть Иоаннафан позволил, да, он был участником вот исполнения воли Божьей ценой собственной жизни, но Давид обещал, что его семья, семья Иоаннафана, она всегда будет в чести. И если мы посмотрим, то увидим, что окружение Саула, когда его не стало, оно подверглось, конечно, гонениям, репрессиям, кто-то потерял свою жизнь. Мы помним сложные отношения с Мельхолой, как раз дочерью Саула, отчасти и по этой причине. Но все близкие Анафана, его семья, они были в чести, и Давид завещал это своим сыновьям, чтобы в род и род, вот именно уже потомки как раз Иоаннафана, они были в должном таком почитании. То есть вот эта дружба, которая даже переросла в завет и вот такое в поколенческое уже наследие. Поэтому цена этой дружбы высока, ну и благословение тоже в этой дружбе очень большое. Хорошо, можем перейти к следующей паре. Она тоже очень интересная и достаточно известная, потому что одна из героинь этой пары удостоилась даже целой книги в Священном Писании, а это, знаете ли, дорогого стоит, тем более речь идет о женщине. Это Руфь и Ноэминь. Вот две женщины. В чем сложность, спросите вы? Ну, наверное, в том, что Ноэминь, она была еврейкой, Руфь не еврейка. В том, что это отношение между свекровью и невесткой. Вот сами себе представляете уже, да, диапазон сложностей. Ну, во всяком случае, немногие из невесток и свекрови могут похвастаться такими взаимоотношениями, даже уже будучи верующими людьми. Вот как ты думаешь, в чем секрет именно их дружбы? Кто здесь, скажем, что дал? Вот кто из них, и Руфь, и Ноэминь, что вкладывали в эти отношения, чтобы они были именно такими, вот какими они стали? Отношения именно родных людей друг к другу.
Ну, немножечко, да, разверну эту ситуацию и подведу к мысли, что, да, является причиной таких отношений. Безусловно, то есть это был, прошу прощения, это был Ветхий Завет, это было, ну, совершенно другое время, это были другие взаимоотношения между людьми, отношения между мужем и женой. И мы во многих историях, да, Ветхого Завета мы читаем о том, что когда наступал голод, то естественное желание человека – это пойти туда, где можно найти себе еду, где можно выжить, где можно себя прокормить. И семья Ноэминь вместе с ее мужем, вместе с сыновьями своими, да, вместе с невестками, они вышли, они пошли, они вышли как бы вне, да, еврейского народа, вне вот этого стана, вне этого сообщества, они пошли искать пропитание в другом месте. И Бог это не осуждает, и мы видим, что многие библейские герои, они так жили, они пытались сохранить себя, они пытались сохранить свою семью, в этом нет ничего зазорного и плохого, но тем не менее, на тот момент, когда они уже вышли, они жили, ну, свою жизнь. С течением времени у Ноэминь умирает муж, умирает сыновья, остается она одна и остаются у нее невестки. И на то время, да, время Ветхого Завета, единственный, скажем так, источник пропитания женщины, источник выживания, это была семья, это были отношения с мужем. То есть если у женщины был муж, да, то она могла жить, она могла существовать, она могла выживать. По сути, на тот момент, да, она осталась без источника, ну, проживания, без
Выживание этого,
источника пропитания, да, то есть, и она говорит, что не называйте меня Наиминь, да, сладкая, красивая, называйте меня Марою, то есть это человек, который остался в голоде, в нужде, без крова над головой. И здесь очень важный фактор, у нее включается, а что мне делать? То есть, когда я попадаю вот в такую ситуацию, когда, ну, нету никакой поддержки, да, среди людей, нету мужа, нету сыновей, нету питания. И здесь сильный духовный стержень, который был внутри нее, который тоже, скорее всего, да, передавался из поколения в поколение, который ей внутри, да, этот голос, он ей говорил о том, что где Божье благословение, да, что Божье благословение, оно находится в ее народе, что Божье благословение, оно находится в том месте, где хочет Бог видеть ее и свой народ. И вот этот вот духовный компас, он ее, это был для нее единственный выход, который она видела, и он был верный. И она увидела вот это направление, и она своим, ну, невесткам, она сказала, что я вижу вот такое решение, я возвращаюсь в свой народ. Она им дала выбор, она им дала свободу выбора, она им сказала, что, дорогие женщины, девушки, вы из другого народа, у вас другие законы, вы можете остаться здесь, да, то есть вернуться
Она,
в свои
кстати,
дома.
да. И, извини, дорогая,
Да.
просто здесь прям хочу вставить
Давай.
буквально одно слово, потому что ты сказала «дорогие женщины, девушки». И это, конечно, соответствует действительности, но мне нравится наименее тема, и мне кажется, это тоже показательно, что она говорит «дочери мои». Вот, то
Дочери,
есть она
да.
сразу, да, проявляет себя как мать, вот не просто
Да.
дистанционно, да, умерли сыновья, и поэтому вы теперь девушки и женщины. Она говорит, дочери мои, то есть она проявляет заботу о них, потому что понимает, во-первых, путешествие какое будет долгое, утомительное, неизвестно, чем закончится. Потом она знает израильский народ тоже, что они, ну, не совсем склонны, скажем так, принимать людей из чужого племени, исходя из постановления Господнего, потому что, в общем, все сложно. И она тоже представляла себе, какая их жизнь их может ожидать там. Поэтому уж лучше вы здесь оставайтесь и снова выходите замуж, будет у вас нормальная семья и так далее. Извини, что тебя
Да,
перебила.
нет, хорошая поправочка, да, спасибо, на самом деле, да, она к ним обращается как к дочерям, да, то есть действительно это такое материнское, скажем так, забота, вот, и одна невестка остается, да, а одна, вторая невестка говорит, Руфь, я с тобой пойду, да, куда ты пойдешь, туда и я пойду, твой народ, мой народ, вот, по сути, это тоже определенные заветные взаимоотношения. Да, то есть она, по сути, как бы провозглашает. И у Руфи, получается, был этот тоже внутренний стержень, либо она увидела его в Наимин, но она была уверена, что это правильное решение, что это мудрое решение, что это богоугодное решение. И, по сути, она пошла за своей свекровью. И мы знаем, да, дальше читали эту историю, и она, по сути, ее жизнь сложилась, да, жизнь, опять же таки, ее свекровь ей там помогала, определенные мудрые советы давала. И семья, то есть Руфь вышла замуж, да, там тоже интересная такая была история, и в результате она стала вообще прародительницей Иисуса Христа.
Да,
Да, и как ты сказал
да.
вначале, она написала книгу, да, книга Руфь, она входит, ну, в Библию. То есть человек не из еврейского народа, не из Божьего народа. Он по духу, он присоединился к этому движению, да, к божественному, ну, проявлению на земле. Вот. И вот Бог тоже ее благословил и вознаградил за ее такую верность и преданность вере. Да, израильского народа.
Да, вот я когда на них смотрю, понимаю, что вот опять же ключ, вот здесь как ни крути, с какой стороны ни подходи, но опять ключ во взаимоотношениях с Богом и у той, и у другой. Потому что все-таки, если бы Руфь не открылась своим сердцем для Бога, ну, какие бы ни были у нее хорошие отношения с Наименью, но она понимала, что ну, не может отправиться в это путешествие, потому что для человека того времени отношения с Богом, они всегда были на первом месте. Жизнь строилась вокруг этого. Поэтому она понимала, вот я заключаю завет с Богом, ты часть моей семьи, и я отправляюсь вместе с тобой. Но вот эти вот детали мелкие, да, и когда Наимень обращается к ним, там, дочери мои, и когда Руфь тоже ей говорит, показывают, что вот на тот период, когда они жили вместе, там, когда еще были живы у них мужья и сыновья Наимени, соответственно, у них получилось построить вот эти взаимоотношения именно семейные в плане принятия друг друга, что бывает, ну, не так часто, потому что и невестки, и свекрови, и тещи с зятьями в разных взаимоотношениях. И да, хотя, скажем так, иногда и могут, скажем, родители смотреть на своих пришедших в семью детей с некой доброжелательностью, но не все относятся именно как к своим детям, не все вот настолько прикипают сердцем. У этой пары это получилось, слава богу. И мы видим, что вот здесь тоже степень доверия определенная, у Наимени забота по отношению к Руфи, искренне настоящая, а у Руфи уважение к своей свекрови, тому, например, как она слушает, что она говорит. То есть она не пререкается с ней. Даже когда то ей советуют, ну, скажем так, какие-то вещи, которые, ну, скажем, морально спорные, особенно для того времени. Например, там прийти ночью к чужому мужчине, лечь у его ног, там приодеться красиво. Ну, как-то странно, да? Можно было встать в оппозицию и сказать: мама, ты о чем говоришь? Да я порядочная женщина. А она доверяет ей. И мне кажется, вот этот синтез отношения с Богом, доверия Богу, доверие своей свекрови вот и привел к такому результату. То есть здесь такая очень тонкая душевно-духовная настройка. Настройка на Бога духом и настройка на человека душой. И вот получается что-то хорошее из этого, слава Богу.
Ну да, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, да, и возлюби ближнего, как самого себя. Вот он
Самого себя,
успех, ключ к успеху.
да. В этом все, да, в этом
Да.
все заветы, все пророки. Ну и, соответственно, нам, да, это на такое вот на разумение, на размышление, на принятие. Дорогие, пишите, что вы об этом думаете. Вот, например, какая пара вас вдохновляет в Библии, дружественная, что вы для себя принимаете реально в практику жизненную. Очень интересно будет почитать. Ну и возьмем еще пример уже из Нового Завета, да, может быть, не такой елейный, как раз, как я говорила, более сложный, когда нам Писание показывает такие шероховатости во взаимоотношениях, там своя драматургия. Вот, и это апостолы. Вот каких ты предлагаешь?
Я предлагаю рассмотреть сегодня апостола Павла и апостола Варнаву. Они служили вместе, да, определенный период времени, причем это было достаточно долгий период времени, несколько лет. Но наступил определенный момент, когда у них возникло разногласие в их совместном служении, в их совместном пути, и камнем, так сказать, преткновения стал племянник Варнавы Иоанн Марк. В чем была
Автор
как бы
Евангелия, кстати,
причина?
надо сказать, да, автор Евангелия, не просто кто-нибудь, да?
Да, но опять же-таки здесь тоже родственные связи прослеживаются, да, то есть племянник, дядя, вот. И апостол Павел, он считал, что не нужно с собой брать Иоанна Марка, потому что в какой-то момент, то есть он должен был оставаться в Иерусалиме, он ушел оттуда раньше времени, то есть он не дождался, то есть определенного какой-то определенного, ну, инструкции, благословения. То есть он где-то, ну, пошел самостоятельно. И апостол Павел считал, что, ну, это определенная, ну, как бы, может быть, ненадежность такая. И с таким человеком он, ну, не стал бы строить дальнейшее служение. Вот. А Варнава, он считал наоборот, что нужно дать человеку второй шанс, и он готов с ним был служить дальше. Но они не нашли консенсуса, да, они не пришли к единству. Вот. И они сделали такое решение, что Павел, он взял силу себе в помощники, в соработники, а Варнава он взял своего племянника Иоанна Марка, и они разошлись по разным территориям. Павел он ушел на одну территорию, а Варнава и Марк, они пошли на Кипр, остров Кипр. Вот, и каждый из них, он был благословен, он был помазан Богом, он был предназначен для этого служения. Вот, и они прекрасно его выполняли, и прекрасные плоды и у той, и у другой команды. Но, тем не менее, то есть в какой-то момент их пути разошлись, и больше они уже совместно не участвовали.
Ну, кстати, знаешь, надо здесь и добавить к тому, что это даже содержится в Деяниях, просто сейчас не вспомню место, но точно это есть, где Павел, он как бы, ну, извиняется, не извиняется, но он как бы поддерживает вот то, что Варнава в свое время принял это решение и продолжил служение с Марком, то есть он как бы пересмотрел свою позицию. Вот это тоже очень интересно. Но мне кажется, вот когда мы смотрим на этот пример взаимоотношений таких друзей, которые на какой-то развилке расходятся, вот мне кажется, что важно при этом сохранять друг другу уважение. То есть понимать, что у каждого из нас есть какие-то свои причины, по которым мы делаем этот выбор, отношения с Богом, ну, потому что это верующие люди, то другой, тем более в апостольском служении. И каждому предоставить свободу выбора. Вот что делает Господь вообще по отношению к каждому из нас, и что очень, ну, не так часто, как хотелось бы, мы это делаем по отношению друг к другу. Потому что у каждого, если тем более мы говорим о лидерах, есть свое видение, позиция, и, конечно, мы хотим убедить, аргументировать, где-то, может быть, надавить, может быть, и авторитетом, и чем-либо другим, чтобы все-таки вот было по-нашему, потому что мы считаем, что нужно так. А вот, допустим, этот пример показывает, что люди поговорили, видно, что там никто не разругался, не оскорблял друг друга, не было разрыва отношений человеческих. Вот, да, они, например, пошли по разному пути в служении, но как люди они продолжали, они переписывались друг с другом, и это как раз подтверждает текст. И они общались друг с другом, я уверена, там и молились друг за друга, что немаловажно. И вот это дорогого стоит. Но это, мне кажется, возможно только тогда, когда мы находимся, опять же, да, в близких отношениях с Богом крепких и в какой-то здравости, взрослости внутри с самими собой. Вот для тебя что важно в этом примере?
Для меня важно то, что первое, апостолы, они смогли допустить разномыслие. То есть когда у нас есть разные мнения по определенным вопросам, потому что одна из причин конфликтов – это разные мнения. То есть это основная как бы, да, причина конфликтов, когда люди расходятся во мнениях. И очень у многих, да, бывает такая реакция, что вот я считаю, что это мнение, да, и я считаю, что оно правильное мнение. И я считаю, что ты должен так же считать, как и я. Потому что если вот это мнение правильное, то другое мнение, оно неправильное. И мы очень часто конфликтуем, ссоримся, спорим, пытаемся переубедить, например, да, другого человека, в том, чтобы он принял наше мнение. Но человек имеет право остаться при своем мнении. Другой человек, он также считает, что его мнение, оно правильное. И вторая причина, второй принцип, да, который я здесь вижу, в том, что они допустили, они благословили друг друга. То есть иногда бывает так, например, человек остается при другом мнении и возникает как бы конфликт, осуждение, чуть ли не проклятие звучат в сторону другого человека, да. То есть если ты не считаешь так же, как и я, значит ты, там, я не знаю, там грешник, предать тебе анафеме, там, изгнать тебя из нашего сообщества, изгнать тебя из нашей церкви. То есть здесь такого нет, мы не видим. То есть люди допустили другое мнение, и они, может быть, с ним не согласились, да, на тот этап времени, но они благословили друг друга, они отпустили друг друга с миром, они не стали критиковать, кидать камни, копья, колья, да, в спину друг друга. То есть мы этого не видим. То есть сохраняется действительно взаимное уважение, взаимное почтение к дару и к служению другого человека.
Да, так что спасибо за все эти библейские примеры. Вот они нас вдохновляют. Друзья, может быть, вы напишите, какие вам известны, да, пары или вот именно такая дружба между библейскими героями, которая вас тоже вдохновляет, дает вам какой-то ресурс, пищу для размышления. Мне кажется, там примеры, конечно, есть, и там, в общем, есть где развернуться, есть простор. Ну, хорошо. Можно перейти немножко к еврейской мудрости, потому что евреи к дружбе относятся как к особому благословению. Вот. И это было издавна, вот даже так интересно, когда был разрушен Иерусалимский храм, то создавались такие товарищества. Вот, которые имели свои уставы, даже какие-то свои ордена. Вот, и в основном, конечно, их скрепляла духовная, вот эта вот духовная ревность по знанию слова, и один из принципов был изучение Торы. вот, изучение Торы, а сейчас мы знаем, что есть группа по изучению Библии, очень, кстати, что-то похожее. И именно в отношениях с людьми, которые разделяют твои ценности, которые тоже интересуются словом, вот евреи считают, что это особое благословение и дар, потому что ты сможешь обогатить себя, то есть человек, который близок к тебе по духу, может что-то открыть, что, на что ты не обратил внимания или что было не открыто тебе, а здесь рядом вот такая благодать, ну и хотя это уже, конечно, термин уже христианский, но тем не менее. То есть вот очень интересно, зерно дружбы опять, видите, строится вокруг самого главного, вокруг того, верующий ты или нет, опять же, разделяешь ты ценности или не разделяешь. Хотя мы, например, знаем в жизни нашей, что складывается дружба между верующими и неверующими людьми, и очень часто эта дружба приводит к тому, что неверующий друг становится верующим. Бывает иногда и наоборот, конечно, это тоже печально, бывает и такое. И вот здесь, наверное, как раз важно посмотреть, когда мы входим в дружеские отношения, это что мы получаем в них, да? Как меняется вообще наше пространство, мы сами меняемся через эти взаимоотношения. Потому что ведь очень многое, недаром вот это выражение «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», это отчасти соответствует действительности. Потому что раз ты друг, раз ты вхож в дом, раз ты вхож в жизнь, значит, в любом случае ты влияешь, ты что-то даешь, ты как-то взаимодействуешь. И вот здесь вот как лакмусовую бумагу можно проверить, а как меняется жизнь. То есть это делает меня крепче, сильнее, вдохновеннее, мудрее. Что? Или наоборот, я чувствую какую-то потерянность, там, почву из-под ног, да, уходит, или чувство вины, или еще что-то, или какую-то конкурентность. То есть, мне кажется, всегда важно все равно уметь останавливаться и вообще смотреть на то, что между вами происходит, что ты-то чувствуешь. Вот. И вот здесь такое интересное, значит, у них даже есть молитва, это «Устрой, о Боже, между нами любовь, братство и дружбу, и осчастлив меня верным другом». Потому что вот верный друг – это одно из самых больших богатств для человека. Вот так размышляют евреи. И очень интересно еще одно здесь высказывание, я как раз сейчас предлагаю о нем поразмышлять. Несправедливые упреки отталкивают друзей. И само высказывание, да? Кто бросает камни в птиц, тот отпугивает их. Кто попрекает друга, тот порывает дружбу. И вот здесь очень интересно ложится вот это такое интересное высказывание еврейское на один из комментариев, который мы получили на наш эфир первый о дружбе от Владимира, который мы спрашивали, а что вы считаете, да, в дружбе главным, что для вас дружба? И вот Владимир написал, что один из главных для него маркеров – это то, что мы можем сказать своему другу почти все. Вот все говорить, даже неприятное о нем в том числе. И вот здесь вот я как раз хочу поразмышлять на эту тему. То есть, с одной стороны, и я тоже ответила на этот комментарий, что да, я считаю, что в этом есть доля истины, другое дело, как сказать, там еще кое-что написала. Вот, то есть, с одной стороны, дружба – это доверие, это прозрачность, это честность, да, и мы даем друг другу обратную связь. То есть мы можем сказать человеку какие-то вещи, может быть, не очень приятные, но не только карамель долить и патокой мазать. С другой стороны, вот еврейская мудрость нас предупреждает, что в птиц камни бросать не надо, потому что они пугаются. И если ты будешь упрекать друга, то ты эту дружбу потеряешь. Вот что ты об этом думаешь?
Ну, во-первых, я хочу согласиться прежде всего с мыслью о том, что любые взаимоотношения, они приносят плоды. Да? И есть такая фраза, что мы опыляем друг друга. То есть то, с кем я общаюсь, да, я опыляюсь им, он опыляется мной. И поэтому важно выбирать людей, с кем мы взаимодействуем, с кем мы дружим, с кем мы общаемся, потому что все равно будет такой вот взаимный обмен, как сообщающиеся сосуды. И когда мы общаемся с Богом, во взаимоотношениях с Богом, то в нас произрастают плоды Духа. А что такое плоды Духа? Мир, радость, кротость, воздержание, долготерпение, любовь. То есть от взаимоотношений с Богом в нас произрастают вот такие вот замечательные, полезные плоды. Если мы перекладываем, точнее проводим параллель между нашими взаимоотношениями с Богом и нашими взаимоотношениями с другими людьми, и Христос сказал, что я называю вас уже друзьями, вы друзья мне, да, то есть Иисус, он говорит, что я хочу с вами развивать вот эти вот дружеские взаимоотношения, партнерские взаимоотношения, вот. Христос, он был Бог, но он был в теле, да, и он был человеком, и он общался и дружил со своими апостолами, они были друзьями. И вот здесь вот такой момент, да, когда мы говорим, насколько можно, допустим, другу говорить какие-то неприятные моменты. Все зависит, на самом деле, от мотивов человека очень сильно, потому что, как мы говорили в начале, какая мотивация у друга, что он, например, он говорит какие-то вещи, например, потому что он, не знаю, там, завидует тебе, да, от зависти, он не может перенести, например, твой успех, и он хочет обесценить, например, да, твой успех, и он говорит какие-то неприятные вещи. Либо, например, он говорит какие-то вещи, вот как я говорю, есть вещи, есть, например, продукты вкусные, а есть продукты полезные. Да, и вот, например, мы все хотим вкусного, да, то есть наша природа, человеческая природа, нам хочется, чтобы это всегда было вкусненько, приятненько, там, замечательно, чтобы меня везде любили, чтобы меня везде принимали. Но вот такая вот безусловная стопроцентная поддержка, она доставляет нам определенный комфорт, но она не дает нам развития и роста. И когда есть люди, которые, то есть, ну, для меня, например, очень важно, чтобы я была уверена в том, что человек меня любит, что он действует в моих интересах. И поэтому я допускаю, да, что такой человек, он имеет право сказать мне какие-то, может быть, даже нелицеприятные вещи, да. Я знаю, что мне будет в этот момент неприятно. Да, и может быть, где-то моя внутренняя, да, плоть, она где-то будет даже этому сопротивляться и
Восстанет,
говорить, не говорите
да.
мне об этом, это не так. Ну, мол, типа, я считаю по-другому, вот. Но я знаю, что это будет полезная для меня таблеточка. И пройдет время, я поразмышляю об этом, я подумаю, и, скорее всего, я приму эту вещь. Это как, знаете, как обличение в любви. Да, то есть не просто обличать, критиковать, негативить, обесценивать, но да, говорить какие-то вещи, исходя из того, что ты хочешь сделать, ну, не сделать, ты хочешь пользы для этого человека, ты хочешь, потому что мы не можем себя видеть со всех сторон. Ну, я имею в виду как нашу личность, не даже физически, в том числе и физически, но наше поведение, наше эмоциональное состояние, наше духовное состояние. И для чего нам нужны другие люди? Нам нужны другие люди, потому что они нас могут увидеть с разных сторон, и мы через других людей можем увидеть себя, да, можем как бы познать себя, и во взаимоотношениях с Богом также, да, мы себя как бы смотрим с разных сторон. И не все вещи, которые в нас существуют, они нам могут нравиться, да, какие-то вещи мы даже не принимаем и не соглашаемся, мы говорим, нет, я не такая, нет, это не про меня, допустим, да, то есть есть такой как бы момент сопротивления, но здесь важно, конечно, быть уверенным в том, что этот человек тебя любит, что ты ему доверяешь, что он духовный человек, да, и ты, ну, мы не можем доверить как бы свою коррекцию посторонним людям, да, людям, которых мы не знаем, потому что с чего это я буду тебя слушать, с чего это я буду как бы к тебе прислушиваться, к твоему мнению, да, когда мы там с тобой знакомы, не знаю, там 2 дня. Вот. Поэтому, да, здесь есть моменты, когда, возможно, иногда нужно сказать какие-то нелицеприятные вещи, ну, и в свой адрес принять, и сказать, допустим, да, своим близким, но сделать это очень тактично, очень аккуратно, исходя из мотивации любви, поддержки, заботы об этом человеке, да, ни в коем случае не в духе превозношения, потому что человек это не примет, и действительно отношения разрушатся. И по своему опыту, допустим, у меня опыт, ну, большой в служении, и мы со многими людьми взаимодействовали. И когда, допустим, мы проводили какие-то совместные мероприятия, я видела, допустим, что, ну как, есть какие-то моменты положительные, есть, допустим, какие-то моменты отрицательные. Естественно, отрицательные моменты хочется обсудить и, допустим, ну, проговорить, чтобы на будущее учесть это. Но я видела о том, что когда я говорила какие-то негативные вещи, хотя у меня был, ну как бы, даже мне казалось, мотивация у меня была правильная, мне хотелось улучшить деятельность, да, улучшить это служение, но люди это воспринимали очень болезненно, и у нас разрушение, у нас отношения разрушались, отдалялись. И в какой-то момент я сделала для себя вывод, что, наверное, отношения нужно ставить важнее правильности. Отношения важнее. Нужно сохранить с человеком взаимоотношения для того, чтобы ты потом мог на него повлиять. Нет отношений, невозможно никакое влияние. Поэтому вот здесь я бы так, наверное, сказала.
Да, спасибо тебе. Я тоже написала, иногда важнее быть доброй, чем правдивой. Да, это действительно так. Хорошо, у нас осталось 7 минут, и мы тогда объединим два вопроса. У нас еще есть в один, даже 6 минут. Вот, потому что они пересекаются друг с другом. Вот Алексей написал, значит, по Евангелию от Матфея 5:40, вот это выражение: кто захочет судиться с тобой и взять у тебя, значит, рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. То есть, да, как это понимать, вот как это практиковать. А вот Марины был вопрос, вот где грань между жертвой, жертвенностью и образом жертвы, потому что очень часто как раз Новый Завет призывает нас жертвовать, смиряться. Если у тебя просят, отдай. То есть не вставать вот в какое-то противление, не вести битвы, не доказывать что-то свое. Отдай лучше. С одной стороны, а с другой тоже думаешь и понимаешь, а как, например, тогда противостать, ну, какому-то злу или греху или чему-то разрушающему, что исходит от человека. То есть тогда получается, что ты уходишь в пассивную позицию и позволяешь тем, кто, ну, ведет себя не очень корректно, еще больше утверждаться в своей правоте и продолжать дальнейшие действия. То есть действительно баланс очень непростой. С одной стороны жертвовать, с другой стороны говорить стоп, проводить границы и так далее. Вот что ты по этому поводу скажешь?
Ну, знаете, похожее, да, местописание, где Иисус в Нагорной проповеди говорил, что просящему у тебя дай, но не написано, сколько дай. То есть вот мы иногда в нашем как бы понимании, мы думаем, ну вот я раньше тоже так думала, что если ко мне, допустим, подходит человек, он меня просит, то я должна ему дать именно столько, сколько он просит. Но на самом деле там не написано, что ты можешь дать столько, сколько он просит. Да, там написано ему дай. И когда, например, подходят люди и что-то, ну, просят в плане финансов, например, да, занять, я, например, у нас есть просто с мужем определенная договоренность, да, и мы, например, говорим о том, что мне нужно посоветоваться с мужем, да, то есть это наше должно быть взаимное согласие. И, например, у меня, например, человек просит, ну, например, 100 тысяч, да, взаймы, мы посоветуемся с мужем, и, допустим, мы ему говорим, что мы можем тебе дать 5000 рублей взаймы, например, да, вот, устраивает тебя, ну, как бы, такой ответ или нет, дальше уже человек принимает решение сам, вот. Поэтому здесь должна быть действительно мудрость, и нам действительно нужно правильно понимать, что написано в реальности и что имел в виду действительно Иисус Христос, говоря эти слова в Нагорной проповеди, потому что это было определенное время, это было 2000 лет назад, это была культура определенная, и, возможно, там даже есть ну, определенные поговорки, да, которые, ну, не доходят до нас, да, то есть определенные какие-то фразы, допустим, цитаты и так далее. Поэтому здесь нужно действительно вникать в изучение Писания и действительно, что имелось в виду за этим. Но когда, например, что для меня, да, какой, как бы, на что я обращаю внимание, когда, допустим, ко мне человек подходит, и он что-то от меня требует, о чем это говорит? Во-первых, он это говорит о том, что человек уверен в том, что у тебя это есть.
Так.
Понимаете? То есть он в чем-то нуждается, этот человек. Вот. У него этого нет. И он как бы к
Да,
тебе
причем не
подходит.
обязательно деньги, это может быть
Это не
время,
обязательно
это может быть
деньги,
да,
да.
любой другой ресурс,
Да,
да.
вот. И понимаете, тут тоже такой момент, когда, то есть, по сути, человек, он открывает свою уязвимость, прося у другого, то есть, нуждаюсь в чем-то, в другом. И вот здесь вот, ну, на самом деле нужно очень быть тактичным, аккуратным, потому что, чтобы не обидеть человека, да, чтобы не оттолкнуть человека, потому что он видит, что ты можешь это дать, но, может быть, ты не можешь ему, ну, как бы вот это вот дать. Ну, бывают же как бы разные ситуации. Но здесь важно как бы понять, а в чем он действительно нуждается. Так же, как жена, например, да, она упрекает мужа, в том, что, например, он мало зарабатывает, а на самом деле основная ее потребность в том, чтобы он с ней время больше проводил и общался. Да, то есть как бы что стоит за этой просьбой, когда человек говорит, отдай мне там свою нижнюю одежду, что за этой просьбой стоит, что он хочет, в чем он нуждается, как я могу ответить на эту нужду, да, есть ли у меня возможность отдать ему то, что он просит, или, допустим, мы можем, например, если действительно ты этого не имеешь, можно так сказать, что я готов за тебя помолиться, потому что Христос говорил только один Бог благой, да, когда к нему подходили, там тоже, там, он говорит,
Да,
он всегда
говорю,
переводил
учитель
стрелки на
благой.
Бога. Да, Бог благой. У меня этого нет, да, но мы можем попросить это у Бога вместе с тобой. Господь тебе это даст. Иногда люди на нас смотрят, как бы они желают получить это от Бога, но они увидели человека, как бы авторитетного, да, по его мнению, например, для них, они к ним подходят и говорят, дай, но это как бы просьба, она по сути должна быть направлена не к человеку, а к Богу, да, потому что только Бог, он даятель, да, Бог, все, ну, все добро, которое мы получаем, да, но написано, оно исходит, все благо, оно исходит от Бога. Вот поэтому здесь как бы важно понять, какие мотивы у человека. С другой стороны, если, например, мы понимаем, что подходит к нам какой-то, не знаю, там бандит, или происходит какое-то противонарушение, да, соответственно, противозаконное действие, ну, мы должны тогда, ну, как, противиться этому. Ну, я так, например, понимаю, да, то есть мы живем в законном государстве.
Это априори, да, что должны противиться. Просто интересно, вот твое выражение про бандита, просто иногда бандитом может стать и ближний, то есть с которым ты в отношениях, да, ну, который может манипулировать чем-то, злоупотреблять дружбой, положением. И мне кажется, что совершенно Бог не потворствует вот этому поведению, чтобы мы это покрывали и, наоборот, создавали среду, чтобы человек еще больше в этом расцветал. Абсолютно с тобой согласна, что вот эти высказывания Христа, их же нужно прочитывать не в буквальном плане, за этим стоит глубокая мысль, но она выражается просто. Просто, чтобы человек понял эту глубину. Вот когда он говорит притча о сеятеле, лилия о виноградарях, это же не история про историю. Это история для того, чтобы посмотреть на глубину, на то, что стоит за этим. Поэтому, конечно, когда говорится про то, что если кто-то с тобой судится, вот и до такой степени он теряет мир, шалом, как мы говорим, он готов уже увидеть в тебе врага, будучи твоим другом, то, как ты тоже говорила, держа в фокусе сохранение отношений, но понимая, что человек, например, ведет сейчас себя как-то деструктивно, двигайтесь в сторону того, чтобы сказать нет, но вежливо, можно объяснять, можно не объяснять, но подчеркнуть, что отношения дороги, что вы готовы его поддержать в другом, в том, что вы можете, например, дать. Например, да, вот там, помните, как интересно, такая ситуация у Петра, по-моему, и Андрея, когда они увидели покалеченного человека около храма, вот тот просил милостыню, они сказали, денег у нас нет, но что мы можем, мы даем тебе, и они провозгласили во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Вот это тоже такой пример, да, мы можем предложить то, что у нас есть, чего у нас нет, извините. И, в общем, во всем, конечно, должна быть мудрость, контекст, да, действительно, зачем это человеку надо, как ты уже сказала, взаимоотношения с человеком, как часто, например, человек, скажем, обращается с этими просьбами к вам. Ну, то есть здесь много нужно сделать некий такой срез, прорефлексировать, помолиться, конечно, прежде всего, и понять, как вы будете действовать дальше. Но при любом раскладе старайтесь иметь мир со всеми и сохранять отношения. Дорогая, спасибо большое. Мне кажется, это было очень интересное общение. Дорогие, вы также делитесь, что вы получили, какие вопросы еще остались. Будем отвечать дальше на них. А сейчас всем шалом, всем пока.
До свидания, дорогие друзья. Спасибо большое за внимание. Всем благословений.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.